Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 200-летию войны 1812 года. И сегодня мы вновь находимся в университете на кафедре истории России. И мои собеседники, преподаватели Уральского госуниверситета, кафедры истории России, Алексей Геннадьевич Мосин и Владимир Александрович Ляпин. И хотелось бы мне сегодня в первую очередь поговорить о взаимоотношениях России и Франции накануне войны и как оно менялось в течение войны. И в первую очередь, может быть, мы начнем с темы, которую мы уже затрагивали в прошлый раз. Это отношения Наполеона и Александра, и что они вообще собой оба представляли, и как политики, и как военачальники. Потому что недавно я вычитала вот такую фразу, которую сказал Наполеон якобы перед смертью, о том, что они, мы, говорит, с Александром так любили друг друга. Кто начнет, Владимир Александрович?
Да нет, я не думаю, что Александр и Наполеон любили друг друга. Во-первых, Наполеон был императором солдатским, он не был рожден на троне, о чем всю жизнь свою напоминал своему окружению. Вот, поэтому братом для Александра он быть не мог. Это раз. Потом, в прошлый раз мы с вами, говоря о причинах войны, мы говорили о интервью Наполеона французским газетам, которые были полностью в его подчинении. Что-то напоминало интервью товарища Сталина газете «Правда». Вот. Так вот, в этом интервью по поводу русской ноты, опять-таки по поводу убийства герцога Энгиенского, члена фамилии Бурбонов, Наполеон сказал, что я не понимаю причину озабоченности Александра этими событиями. Если бы он узнал, что убийца его отца находится на сопредельной России территории, неужели бы он не предпринял никаких мер для того, чтобы их настигнуть и покарать? При этом Наполеон, при этом он прекрасно знал, что убийцы Павла I не где-то на сопредельной России территории, а в окружении самого Александра. То есть это был намек на то, на что намекать было ни в коем случае нельзя, на причастность Александра к убийству отца. Вот с этого момента Наполеон превращается в личного врага Александра и оставался таковым до конца своих дней. Второе. Убийство герцога Энгиенского превратило в личного врага, а Ольденбургское дело, то есть присоединение герцогства Ольденбургского, где правила ветвь Гольштейн-Готорпской династии, которая правила в России под фамилией Романовых, к Франции в качестве департамента, просто французского департамента, одним росчерком пера, сделала Наполеона для Александра врагом династии. То есть он был и личным врагом Александра, и врагом династии Романовых. Так что, ну, о какой дружбе, какой там любви может идти речь?
Ну, может, это период Тильзитского мира, когда они там на плотах встретились посреди речки?
Нет. Тильзит был последствием, во-первых, поражения России в войне с Францией, в Восточной Пруссии, и с одной стороны, и с другой стороны, вследствие того, что Наполеон исчерпал свои ресурсы ведения войны, то есть сложился, как говорят шахматисты, пад, то есть такая ситуация, когда ни одна из сторон не имеет шансов победе. Вот и все. Значит, отношения с матерью, мы об этом в прошлый раз говорили, по-моему, Александра были, вдовой Павла, были очень натянутые, она прямо открыто упрекала сына в забвении национальных интересов России. Отвечая ей, Александр говорил, что Тильзитский мир лишь средство оттянуть, во-первых, начало большой войны и копить средства и силы для этого. Вот и все. Нет, что вы, никакой любви, конечно, речи быть не могло.
А уважение?
Уважение – другой вопрос. Да, еще вот, ведь Наполеон имел возможность сдаться русским. Два раза он мог такой, у него такая возможность была, но он этого не сделал. Он сдался своим самым последовательным врагам, англичанам, которые, собственно, его, как сейчас уже доказано, и медленно и убили на острове Святой Елены.
А это уже доказано сейчас?
Практически да. Вот, ну, там разные версии, но, скорее всего, да, это было дело рук англичан. То есть быстрая смерть Наполеона, его убийство было англичанам не надо, а медленная смерть вот, в результате медленного отравления, когда, так сказать, они вроде бы ни при чем, это лучшее средство избавиться от самого своего последовательного врага. Так вот, он сдался англичанам, а не русским, хотя имел такую возможность, очевидно, очевидно зная, что для, кем он для Александра является, догадываясь об этом, наверное. Вот так. Так что здесь, нельзя говорить вот о какой-то уважении. Ну, давайте мы прочитаем небольшой отрывочек. Это австрийский канцлер Меттерних вспоминает. Значит, как-то в разговоре со мной в 1810 году он, то есть Наполеон, спросил, близко ли я знаком с Александром. Я ответил ему, что мне приходилось встречаться с императором только в его бытность в Берлине. Возможно, сказал мне на это Наполеон, что судьба вас еще не раз поставит на его пути. Ну, он как в воду глядел. В императоре Александре есть большая сила очарования, которую испытывает всякий при встрече с ним. Если бы я, то есть Наполеон, сам был способен отдаваться непосредственно личным впечатлением, то я бы привязался бы к нему от всей души. Но наряду с его высоким интеллектом и умением очаровывать всех окружающих, в нем есть еще что-то, чего я даже не сумею точно определить. Поясняя свои мысли, я мог бы еще сказать, что это что-то заключается в том, что во всем и всегда ему не хватает чего-нибудь. Страннее всего то, что вы никогда не можете заранее определить, чего ему не хватает в данный момент, так как это что-то всегда является новым, неожиданным и противоречивым. Не случайно Наполеон называл Александра византийцем, намекая вот на его хитрость, скрытность. Ну,
как... это еще Пушкин потом.
Разумеется, разумеется. Во всяком случае, вообще вот на мой взгляд, как политик, все-таки Александра Наполеона обставил. Как полководец, вот то, о чем вы сказали. Наполеон откровенно говорил, зачем, зачем Александр берется не за свое дело. Он не солдат, он рожден на троне. Солдатское ремесло – это мое, а не его. Так что, и действительно, Александр, в общем-то, после Аустерлица лично сам никогда не вмешивался. И уже в ходе похода в Европу 1813-14 годов лично он не вмешивался в ход военных действий, очевидно, осознавая. Вот урок Аустерлица был для него, видимо, очень сильным. Он учел это. Вот, так что сравнивать их как полководцев, нет, нельзя, конечно. А вот как политика, на мой взгляд, Александр оказался более тонким.
Все же Александр, у него, пожалуй, что была еще одна такая робкая попытка активного участия в военных действиях. Вот когда только началась кампания 1812 года, ведь Александр находился в непосредственной близости в это время.
Вильно.
Да, совершенно верно. То есть Каунас и Вильнюс, вот если мы посмотрим на карту Литвы, это ведь недалеко. И наполеоновские армии переправлялись через Неман в районе Ковна, Каунаса. А Александр в это время находился в Вильно. Более того, на балу у виленского губернатора как раз его и застигло известие о начале войны. И фактически он оказывался в непосредственной близости от основных событий. И вот здесь, на первых порах, он не сразу покинул расположение войск, и, видимо, вот у него было все-таки такое большое искушение, вот когда Наполеон рядом, все равно есть какое-то всегда соперничество. И вот так вот просто сразу же отойти, да, и предоставить Наполеону, так сказать, что-то новое добавлять к своей славе, а самому из этой ситуации выйти, наверное, ему было трудно. И он очень недолгое, правда, время оставался при войсках, но воспротивился этому фактически весь генералитет. То есть они сделали все, чтобы как можно скорее под благовидным предлогом государь не куда-нибудь, а в столицу, в Петербург, под тем предлогом, что государь должен держать в своих руках вот все нити оттуда управления страной, что надо организовывать возможную оборону столицы страны, что надо подтягивать какие-то резервы, значит, хозяйственную мобилизацию. А кто это должен делать? Конечно, первое лицо в государстве. И вот под этим благовидным предлогом он покинул расположение войск и больше уже, как правильно сказал Владимир Александрович, не предпринимал никогда попыток стать во главе армии. То есть дальше. И, кстати, это совпало по времени с военной реформой Барклая де Толли, которая подразумевала переорганизацию управления армией. И вот в этой вот системе уже государю места не было. То есть был главнокомандующий, был начальник главного штаба, соответственно, всех войск, и для каждой армии. То есть вот эта вот система, она достаточно была стройна, и в ней уже место государю не находилось.
А вот мне хотелось бы еще вот о чем, Владимир Александрович, чтобы вы сказали и рассказали о том, какова была подготовка к войне, такая незаметная.
Мы с вами в прошлый раз говорили, говоря о причинах войны, мы с вами говорили о том, что Россия не была лишь страдательной стороной в этой войне. У нее были свои интересы в Европе, и к войне готовились, к большому военному столкновению готовились обе стороны. Обе стороны. И, конечно, собственно, вот то, о чем Алексей Геннадьевич сказал, это Барклай де Толли. Барклай, собственно, и был поставлен на пост военного министра с целью подготовки России к войне. Он предоставил большой план этой подготовки. План этот выполнен не был по все той же российской причине отсутствия средств. Вот. Но частично этот план был все-таки в жизнь притворен. Больше того, значит, Россия готовилась к превентивной войне с Францией вот после Оренбургского дела. То есть разрабатывались планы вторжения в Пруссию и Польшу. Горячим сторонником такой превентивной войны был Петр Иванович Багратион. И планы разрабатывались. Это удар на Кёнигсберг и на Варшаву Данциг. Значит, только трусость прусского короля, ну, скажем, мягче осторожность, потому что еще одно поражение Пруссии бы не стало на карте Европы, вот этому плану воспрепятствовало осуществлению. Что касается подготовки Наполеона, ну, это началось с 1810 года, когда Наполеону стало ясно, что дипломатическим путем, собственно, после свидания в Эрфурте двух императоров, это последнее было свидание личное, больше они друг друга не видели никогда, стало ясно, что поставить Россию в фарватер французской политики в качестве младшего партнера, это была цель Наполеона, дипломатическим путем не удастся. Оставался один путь – военный. Начинается подготовка к войне, военно-техническая подготовка. То есть начинается постепенное перебазирование войск на восток, создание гигантских складов. Такие склады были в Кёнигсберге созданы. И накануне вторжения Наполеон их инспектировал. Вот. И, конечно же, работали разведки. Конечно же, работали разведки. Тут надо сказать, что вот в этом плане Россия Францию все-таки обставила. Значит, Россия была первой страной, которая создала штат военных атташе, который существует при любом посольстве и сейчас. Обычно в большой стране всегда три атташе – военный, военно-морской и военно-воздушный. Кто это такие? Это легальные разведчики при любом посольстве. Какая их задача? Это сбор военной информации. Значит, Россия учреждает вот штат военных агентов, как их тогда называли, первый в мире. Замечательным русским разведчиком был Чернышов. У нас его не особенно жаловали в советские времена, потому что он был палачом декабристов. Но, тем не менее, значит, лучшим приобретением, пожалуй, Чернышова был скромный чиновник военного министерства Франции по фамилии Мишо. Вот этот Мишо регулярно передавал самые секретные документы, которые в результате оказывались на столе русского императора иной раз раньше, чем на столе Наполеона. В частности, вот Мишо раздобыл самый секретный документ вообще во Франции, это генеральную роспись Великой армии, там было все расписано, вплоть до батальона. Это было известно Александру. Вот. Конечно, наверное, еще большим приобретением был Толейран. Толейран сам предложил свои услуги в качестве платного агента, потому что этот политик понял уже после Эрфурта, что звезда Наполеона катится к закату, и его псевдоним был кузен Анри. Наш кузен Анри. Работали и другие разведчики в других странах, в Саксонии, в Баварии, получая довольно ценную информацию. Работала, конечно, и французская разведка. Вот. Причем, значит, в качестве агентов выступали вот то, о чем мы, наверное, дальше поговорим. Это члены многочисленной французской, ну, диаспоры ее не назовешь, а, так сказать, как тут лучше сказать, общины, да, в России.
Да,
это гувернеры, учителя, негоцианты, которые поставляли довольно ценную информацию. Так, например, входя в Москву, Наполеон имел самый подробнейший план города, составленный консулом французским накануне Москвы. То есть он в этих московских переулочках не плутал. Это интересно очень. Потом один из французских ученых, я не помню фамилию, возвращавшийся из Ирана через Россию, он плыл по Волге, вверх по Волге, и составил очень интересный, значит, вот такой отчет о состоянии вот русских тылов. На маршруте французскими агентами, ну, чаще всего выступали поляки, по понятным причинам, были замерены практически ширина всех рек, скорость течения, глубина, то есть места переправ, они все знали. Состояние ресурсов, состояние военной промышленности. Чего французам не удалось, это создать пятую колонну в России. То есть такую сеть значит, агентов прочную. Этого сделать не удалось. Так что работали обе разведки, работали очень активно.
Владимир Александрович, а не было ли попытки какой-то подорвать экономику?
Да, я конечно.
Слышала, фальшивые деньги.
Да, да. Готовясь к войне с Россией, Наполеон пошел на экономическую диверсию. Значит, было учреждено два монетных двора, ну, как принято называть, но там не монеты чеканили, а печатали ассигнации русские. Причем качество ассигнаций было выше, чем настоящих. Их, собственно, по этому признаку и вылавливали. Перестарались несколько французы.
А говорят, у них там даже где-то было помещение, где пыльными метелками потом эти деньги шумовали,
да, чтобы они выглядели, да, на полу по ним там ходили, значит, вот это, метелками их там мели, значит, и затем пускали в оборот. То есть, все платежи на русской территории после начала кампании осуществлялись вот этими фальшивыми русскими ассигнациями. После войны их очень долго изымали, причем вот, в отличие от товарища Сталина, который бы, наверное, поступил иначе, Александр считал, что частные лица не должны страдать, и поэтому, эти фальшивые ассигнации у них выкупали. Казна выкупала. Причем это делалось очень долго, до 20-х годов, по-моему.
Теперь хотелось бы мне такую тему затронуть. Может быть, Алексей Геннадьевич что-то по этому поводу скажет. Вот отношение россиян, отношение русских к Франции, как оно менялось вот в начале 19 века? Был период такого очарования, но я имею в виду вот скорее высшие какие-то сферы общества, конечно, не простонародье. Был период разочарования. Вот отношение к Наполеону, отношение к французам в связи вот с революцией, со всеми их политическими событиями и так далее. Как оно менялось?
Ну вот в романе Льва Толстого «Война и мир» в общем очень хорошо это показано. Там ведь, собственно, и роман начинается со сцены в салоне Анны Павловны Шерер. И как раз что обсуждается? Последние события европейские, а это предстоящая война. Уже тогда понимали, что будет война с Францией. Именно там появился тогда Пьер Безухов, только что приехавший откуда? Из Франции. То есть человек, который вот он приехал оттуда, он имел возможность там это все наблюдать. И отношение к французам какое? Ну, французская культура для русского общества, для светского общества того времени, конечно, это было все. Все новое, все модное шло из Франции. Французский язык был главным языком, общения в тех же самых салонах. Предпочитали говорить по-французски. Незнание французского языка просто это не комильфо, что называется. То есть это делало тебя не человеком этого общества. И во многом, конечно, смотрели на события через призму французской культуры. Что касается, но это не распространялось на отношение к первому лицу французском, потому что Наполеона считали узурпатором.
Выскочкой.
Выскочкой, узурпатором, поскольку его легитимность была близка к нулю в глазах русского общества, и, кстати, императора Александра тоже, который упорно отказывался именовать Наполеона братом. И перелом здесь произошел, наверное, вот только в 1807 году, как раз вот это вот Тильзитское мирное соглашение. Причем это многим давалось так очень болезненно, потому что слишком резким был этот переход. С одной стороны, от враждебных отношений к достаточно дружественным. И, кстати, оба императора это всячески демонстрировали. Вот это описано у Толстого, да? Они демонстративно...
Внешне,
это,
конечно,
да,
внешне,
то есть это как раз неважно при этом, что они испытывали там, чувствовали у себя внутри. Вот правильно Владимир Александрович говорил, что не было у Александра к тому времени никаких поводов любить Наполеона и просто быть к нему хорошо расположенным. Никаких. Но, с другой стороны, надо было демонстрировать подданным своим и всему миру, урби и торби, всем вокруг, вот такие дружественные отношения. Это своего рода был, конечно, компромисс, потому что Наполеону важно было таким образом политически закрепить свои успехи военные в Европе, а самое главное – привлечь на свою сторону Россию на стороне континентальной блокады. Потому что Россия была крупнейшим партнером Англии, торговым партнером, поставщиком и хлеба, и металла, и пеньки, и всего. Ну, пенька, казалось бы, мелочь, но ведь это же флот. Вот. И очень важно было вот этот вот контакт, что называется, пресечь. И, кстати сказать, после этого примерно в 4 раза, вот что касается хлебной даже торговли, примерно в 4 раза она была сокращена. Что било по интересам России, российского производителя, и заводчиков, заводовладельцев, и казны, и производителей хлеба, в том числе, конечно же, и помещиков. Вот. Поэтому, и, конечно, все понимали, что это компромисс, что это ненадолго, что это система тильзитская в Европе. Она неустойчива, и поэтому действительно обе стороны готовились к войне. Но вот изменение в русском обществе в отношении все равно происходило. Все равно, даже понимая, что наверняка будет столкновение, вот эта вот демонстрация, потому что все смотрели на первое лицо в государстве, а Александр официально демонстрировал сближение с Францией и с Наполеоном. Именно в это время начинаются обращения как брат. То есть это фактически де юре признание Наполеона равным себе. Что бы там ни говорили, он признает его равным себе. Он встречается с ним на равных. Он в официальных всех бумагах он именуется его императорское величество. Вот. Что до этого, естественно, было просто невозможно. Поэтому ну, это только касается именно вот светского общества. Но ведь большинство...
Да, и в светском обществе.
И в светском обществе тоже это было неоднородно.
Потому что французский посол в Петербурге был практически в изоляции. Его не приглашали в частные дома. Значит, русские демонстративно отказывались от французских мод. Стало модно, значит, вот так сказать, некое подобие русского костюма.
Ну, это за там, сколько до войны?
И так далее. Это вот после Тильзита, о чем Алексей Геннадьевич говорил. Вот, стали отказываться от предметов французского импорта. Значит, от модной одежды, да.
А что о русской словесности? Это не тогда возникла вот мода на русское? Как
ну,
раз
это, наверное, вы имеете в виду деятельность Шишков. Академика Шишкова.
Да, да, да.
Это несколько позже, но я думаю, что академик Шишков уже в то время сформировался как человек,
да,
вполне зрелый, ему
тогда,
было
том,
уже
что,
порядка
засилие
там,
Франции,
за 40 лет. Да, да, это было. И вот еще о чем тут, мне кажется, важно упомянуть. Что Александр вынужден был вот на эти шаги идти. Но я думаю, что он искренне сочувствовал как раз вот такому неприятию Наполеона в обществе. Он на это смотрел сквозь пальцы. Я думаю, даже с внутренним удовольствием вот он это наблюдал. То есть он всем своим... Он не мог показать, что ему это приятно. Вот. Но я думаю, что его отношение должно было быть вот именно таким. То есть отношение было неоднородное. У Наполеона, кстати, всегда были в России... искренне приверженцы, в смысле, вот, конечно, его славы. На многих это производило впечатление совершенно ослепляющее.
Ну вот я сейчас перечитывала Данилевского «Сожженную Москву», и там вот один из главных героев, вот у него как раз происходит вот такое изменение отношений. То есть то для него Наполеон кумир, он им восхищается, он гений и так далее. А вот после начала войны его отношения резко...
Ну вот опять же, всем известная книга «Война и мир». Мы помним, что в первых главах князь Андрей Болконский, он собирается на войну с Наполеоном, но Наполеон его кумир. Наполеон его кумир. А в 812 году, помните, перед Бородинским сражением, когда они с Пьером беседуют, накануне Бородинского сражения, тот же Андрей Болковский говорит: французы мои враги. А ведь прошло 7 лет всего, да? То есть вот эволюция в сознании, вот от такого обожания до полного, кстати, неприятия. Французы пришли на мою землю, они ее топчут, они мои враги. Я буду им сопротивляться, я буду с ними сражаться. Но это не означало отказа от французской культуры, от того, что она приносила. Значит, вот сложность в восприятии французского в то время русским обществом, она, конечно, была. Здесь нельзя этого упрощать.
Это восприятие было тоже, ведь, собственно, мода на французское появилась, начинает, только начинает еще проникать в Россию только при Елизавете Петровне. Вот, это, ну, известные по сериалам широкой публики, да, вот, Шатардинович привез там первые 4 бутылки шампанского, которое русским очень понравилось, и в очень короткое время Россия превращается в крупнейшего импортера этого напитка. Его пили в огромных количествах, там, значит, бутылками буквально за обедом, значит. Вот. Переход на французские моды, внедрение французского языка вместо немецкого. Вот. Но это затронуло только верхушку общества, потому что немецкая община, она, допустим, в том же Петербурге была очень значительна. Очень значительна. Она, конечно, была более старой в России и более многочисленной. И влияние вот на широкие слои французское, значит, когда у нас французы в массовом количестве появляются? После революции, это иммигранты. Это иммигранты. Иммигранты-дворяне. Дворяне. Значит, поэтому, которые в России жили, кстати говоря, не очень хорошо, значит, занимались, может быть, не дворянскими, так сказать, профессиями. Вот, вот появляются французские гувернеры, значит, то, вот о чем Алексей Геннадьевич говорил, что необходимо было знать французский язык хотя бы в провинции хотя бы немного. Вот, надо было быть знакомым с французскими модами, значит, французская кухня. Вот, первого, кстати, француза-повара привез из Франции Петр Иванович Багратион. И чем этот повар прославился? Тем, что у него были русские ученики, много русских учеников, и, собственно, вот с этого повара, фамилию я его не помню, значит, собственно, началось вот влияние французской кухни на русскую, то есть появление, значит, если мы немножко о этих вкусных вещах поговорим, значит, это появление бульона, вот русские раньше его не знали, были щи, причем вот раньше щи варились вообще на квасе. Вот. Потом это появление рубленого мяса. Если вы помните Собакевича, который, видимо, предпочитал русскую кухню, то мне вот если барана, то целиком давай. Это русская кухня. То есть русская кухня не подразумевала дробление мяса. Вот появление фрикасе французского, значит, ну, конечно, французские вина, о чем мы уже говорили, вот это влияние. Но влияние на слои мещанства, купечества, я уж не говорю о крестьянстве, конечно, минимально, конечно, минимально. И вспомните, если опять-таки мы к тому же Льву Николаевичу, значит, обратимся, это, конечно, французский, помните, а все Кузнецкий мост – и вечные французы. Почему Фамусов так не любит Кузнецкий мост, где было множество французских лавок, где часто и сидели вот эти самые эмигранты? Да потому что они драли огромные деньги за свои товары, за свои услуги. Вот, по-моему, в прошлый раз мы об этом с вами говорили, значит, упоминается, в «Войне и мире» упоминается такая портниха весьма модная, у которой Наташа шьет бальное платье, а Бер Шальме, у нее шила вся Москва, но деньги она брала колоссальные, поэтому ее переделали очень быстро в Обершельму. Вот. Кстати, очень вероятно, что была тоже разведчица. Работала на французскую. Да, на французскую разведку. Да, на французскую разведку работала, вполне вероятно. Вот, так что, значит, конечно, французская община была, особенно в Москве, в Петербурге меньше, была большой, И судьба ее была довольно печальной, потому что с началом войны большую часть ее депортировали, что называется, в Нижний Новгород, некоторых и дальше. Вот, поэтому те, кто остались, вот как Эбер Шальме, значит, интересно, что ее Наполеон потом, немножко мы забегаем вперед, ее, значит, вызвал в Кремль и советовался с ней по русским делам, в частности, по вопросу освобождения крестьян. То есть, стоит ли мне издать манифест об освобождении крестьян. Нашел консультанта. Вот это говорит о том, кстати, что французская разведка-то, конечно, знала глубину рек и бродов, но не дала Наполеону информации о стране как таковой, о настроениях в обществе, о возможных последствиях войны. Вот в этом плане Наполеон, так сказать, вот очертя голову, кинулся в страну, которую, в общем-то, не знал. Военно-стратегические данные, да, но ведь есть еще и другие моменты, которые надо учитывать.
Вот еще мне интересным кажется такой момент, что в русском обществе, в высшем русском обществе, в дворянском, ведь Библия тогда, Слово Божие, читалось на французском языке, русского перевода, который мы знаем как синодальный, тогда еще не было. Но вместе с тем Франция, французы ассоциировались с вольтерианством и с безбожием.
Ну, французская культура, она, в общем, достаточно была к тому времени широка. И я думаю, что каждый имел возможность, приобщаясь к возможностям французской культуры через французский язык, для себя что-то выбирать. Один читал Библию на французском языке, другой читал Вольтера. Вот. И более того, ведь в разных европейских странах, когда что-то заслуживающее внимания всей Европы выходило в любой литературе, там в Швеции, в Германии, в Англии, первый показатель был перевод на французский язык. И в России ведь Шекспира читали в переводе на французский язык, Сервантеса читали, Дон Кишот в переводе на французский язык. То есть с европейской литературой русский читатель знакомился через французский язык. Вот в этом смысле, вот как раз я это имел в виду, когда говорил о том, что нам сейчас трудно себе представить всю сложность отношения к французскому в русском обществе. Mm-hmm. Потому что Франция до конца XVIII века не воспринималась в качестве врага. Да, ну были какие-то там столкновения, но не такие принципиальные. И в целом это было такое дружественное влияние, это уже тоже как бы свое было. То есть это не воспринималось часто как чужое.
Действительно, нам трудно, наверное, себе представить, но сталкиваясь на поле боя или где-то там вот, во время войны, офицеры, они разговаривали на одном языке со своими врагами, русские офицеры.
Да. А собственные солдаты и крестьяне часто не понимали своих собственных дворян и офицеров, потому что говорили на разных...
На плохом русском языке,
а самое главное, ментальность совершенно иная. Потому что эти дворяне, эти офицеры, они уже были во многом европейцами. И не случайно вот они, вернувшись из похода, из этого заграничного похода, они уже как-то иными глазами взглянули и на Россию, их окружавшую, потому что одно дело привычная тебе страна, другое дело ты пришел из Европы. И я думаю, что вот знание французского языка, приобщенность к французской культуре помогало вот этой вот трансформации.
Мне кажется, что отношение к французам, вот помимо того, о чем вот сейчас только что говорил Алексей Геннадьевич, было всегда каким-то, ну, снисходительно таким вот, чтобы не сказать презрительным. Ну, еще Петровские времена, вот у швейцарца, ну, правда, французского происхождения, Франца Лефорте, да, одном из подвижников Петра, значит, один из птенцов гнезда Петрова называл его, говоря о нем, называл его дебошан французский, так презрительно. Суворов во время войн с Францией, говорил, есть еще ветреные и безбожные французишки, да, ветреные и безбожные французишки, вот, вот так, значит, к ним. А чего так? Ну, видимо, такой несколько, вот, менталитет русский такой, северный, он не сочетался, наверное, с таким легкомыслием, может быть, таким отношением к жизни, более легким, значит, вот французов. Это вот вызывало какую-то ироническую усмешку у них. Ну и, конечно, это последствия французской революции, в частности, вот разрыв с католической церковью. Ведь в наполеоновской армии не было священников. не было священников. Это поразительно. Мы, наверное, дальше будем об этом говорить, и, конечно, еще в дальнейших передачах. Это одна из основных ошибок Наполеона в России – это отношение к религии, отношение к русской церкви. Причем сами французы об этом ему говорили. Ведь в Испании, сир, в Испании вы запретили грабить церкви. И почему же вы не запретили этого в России? Ведь они же тоже христиане. Здесь очевидно вот это вот последствия вот этого революционного атеизма. Причем они были ведь очень, видимо, во французском обществе глубокими. Глубокими. Поэтому вот русские рассматривали, раз они что, ну, грабят, ведь войн без грабежа не бывает. Как говорится, привычное. А вот то, что они надругаются над церковью, кто надругается над церковью? Басурманы. А каково отношение к басурману на Руси было со времен Орды? Понятно, кистенем по голове и в воду.
Кстати, вот это басурманы, мы вспомним даже Лермонтовское «Бородино». Застучали барабаны и отступили басурманы. То есть это действительно применимо было именно вот к французам в это время. Вот то, о чем Владимир Александрович говорил.
Мы все-таки вот говорим больше о высшем обществе. И, как я понимаю, очень мало исследовано отношение и к Наполеону, и к французам, и отношение к войне вот в русском простонародье. И тут мне хотелось бы вспомнить о том, что Наполеона все-таки считали антихристом. И считали не на пустом месте, это была некая такая народная публицистика, были памфлеты, были какие-то листовки, в которых, и более того, было, по-моему, на какой-то момент и постановление Священного Синода, в котором он объявлялся черным по белому антихристом, о чем потом, спустя многие годы, с сожалением писал митрополит Филарет о том, что не стоит церкви встревать в политику, потому что, видите, как получилось, смешно, сначала объявили антихристом, а потом замирились с этим антихристом.
Да, вот это верное наблюдение, верное замечание. Ведь основная масса народа была неграмотной. И каковы были источники информации? Вот как человек, живший там, в Калужской губернии, или в Тамбовской, или на Урале, каким образом он узнавал о том, что происходит? Первое – это официальная информация. Значит, это то, что выходило от власти, скажем, какие-то указы, манифесты. Это зачитывалось в церкви.
Но доходило, опять же, спустя недели и месяцы.
Спустя недели и месяцы, но доходило, потому что люди приходили в храм на богослужение, и после службы все официальные документы, исходившие от высшей власти, зачитывались. Вот это источник информации, идущий сверху, что называется. Второй источник – это информация устная, сарафанное радио. Когда передается, где-то кто-то что-то слышал, и потом, причем часто работал этот принцип глухих телефончиков, слышал одно, на выходе у тебя уже нечто другое. Тот, кто тебя услышал, опять понял по-своему и по-своему же передал. И вот здесь очень, конечно, большое идет искажение, наворачивается. Это, как помните, в тех же «Мертвых душах», когда Чичиков с удивлением узнал, что его обвиняют в делании фальшивых бумаг, оказывается. Да. Откуда это все? А вот, а у Гоголя это очень хорошо показывает. Как работало это сарафанное радио, вот это вот женская, другая, да, традиция, сказала, да? Да, одна баба сказала другой, другая третий, и это одно на другое набрать, и потом уже такое представляется, что уже с чего, собственно, все началось, уже и не поймешь, и не размотаешь, и не распутаешь.
Тут еще один момент, ведь в первые дни после вот объявление было, по-моему, война началась 24-го, а 30-го, по-моему, было объявление в Петербурге, значит, было. Петербуржцы узнали, что началась война. Так вот, вот первые дни, значит, после начала войны полиция арестовывает несколько человек за разговоры о том, что Наполеон является законным наследником русского престола. Совершенно русский вариант. Что за этим стоит? Конечно же, ожидание отмены крепостного права. Ведь, ну, общались, конечно, представители, так сказать, социальных низов с французами редко, но ведь две армии очень тесно общались. Тильзите. Были взаимные даже посещения, обеды, то есть французы давали обед для русских гвардейцев, значит, русские гвардейцы, по-моему, семеновцы давали обед для французской гвардии, солдаты. И что, о чем русские солдаты-то между собой толковали? Они же ведь видели. Они же не без глаз. У французов-то солдат не бьют палками, как у нас. В России, в ранце солдата маршальский жезл, как во Франции, не лежал. И, конечно, они видели, конечно, они наблюдали, что это армия граждан. Видимо, отсюда вот. И интересно, что в Белоруссии, например, значит, солдаты, эти самые крестьяне, приводили к французским комендантам связанных помещиков своих. Сдавали.
Ну, их, потом же сколько было
их, конечно,
волнений, восстаний? Вот
нет, это? Нет, Беларусь там не было ничего такого. Вообще, партизанская война, о чем мы дальше, конечно, будем говорить, начинается уже после Смоленска. Вот. Но в Беларуси было такое, это из французских источников известно. Приводили, значит, конечно, этих помещиков развязывали, там, угощали вином, всячески извинялись за причиненное неудобство, а крестьяне-то ведь это видели. И очень быстро они убедились в том, что от пришельцев ждать того, чего они ждут, то есть уничтожения крепостного права, не надо. Не надо. То есть вот эти настроения очень быстро проходят. Но в начале войны они были.
Ну, а с другой стороны, была в некоторых деревнях, как я читала, паника вот именно из-за того, что считали антихристом, соответственно, французов считали какими-то чудовищами. Была жуткая паника, то есть представлялось, что это какие-то демоны вообще в человеческом обличии придут, всех убьют, всех порежут.
Насчет вот этого восприятия Наполеона как антихриста, значит, за этим лежит очень давняя традиция эсхатологического восприятия жизни. Дело в том, что это такое свойство сознания человеческого, христианского, в том числе, ожидания конца света.
Мы с вами как-то отдельная передача об этом говорили.
Да, да, просто мы сейчас об этом вспомним, что это идет от Апокалипсиса, фактически, от одной из книг Нового Завета. Более того, если мы посмотрим текст Апокалипсиса, там упоминается одно из имен Антихриста – Аполлион, бес Аполлион. И когда человек, воспитанный на текстах священных, причем он мог быть и неграмотный, он мог слышать чтение священного писания, скажем, в церкви, в храме, на службе.
Хотя Апокалипсис
люди
не
обсуждали. Он его не читает на службе, но дело в том, что при храмах всегда была, как правило, библиотека, в которую всегда входили книги Нового Завета. И этими библиотеками пользовались крестьяне, собираясь, грамотей, доставал книгу, садился,
читал
вокруг
слух,
него собирались.
Читал толковали, обсуждали.
Они читали. И вот в народе всегда были такие любители именно вот такого толкования, причем неофициального толкования. Можно было обратиться к батюшке за разъяснениями, но часто обходились своими силами.
Между прочим, интересно, что я где-то читала о том, что у крестьян и у простонародья вообще было такое ощущение, что в Апокалипсисе и в Библии вообще написано обо всем.
Конечно.
Поэтому приходили и спрашивали грамотных людей, а что про французов, про Наполеона пишут,
да,
в Апокалипсисе,
а тут было написано
в Библии
непосредственно. То, да, есть прямо ты мог обратиться. А всегда находились в какой-то округе книгачеи, которые были знакомы хорошо с содержанием, и мимо этого пройти было нельзя. И сразу же, конечно, эсхатологическое сознание простого люда отзывалось. Вот он идет, вот он предсказан, в Апокалипсисе наступают последние времена. Приходит этот бес, Аполлион, Антихрист. Больше того, у нас в нашем рукописном собрании, в университетском, вот тут недалеко совсем от нас, есть рукопись, где есть сочинение о Аполлионе, Антихристе. Старобрядческое сочинение примерно 20-х где-то годов 19 века. То есть это был такой новый импульс, толчок развитию вот этого эсхатологического сознания, появлялись новые памятники, это все вшло в жизнь и способствовало какому-то вот своему переосмыслению, то есть помимо официальной информации, помимо каких-то слухов и домыслов, но которые были все равно откликом каких-то реальных событий, вот эта эсхатологическая традиция, она еще усложняла всю эту картину, как-то еще обогащала ее.
И при том, в 811 году ведь было явление кометы, которая тоже произвела потрясающее
впечатление. Опять же, мы помним все того же Ивана Николаевича Толстого, роман «Война и мир», третья книга «Войны и мира», собственно говоря, вот начинается событие 1811 года, и как раз вот это стояние кометы, а комета традиционно – это символ грядущих несчастий, это небесный знак. Более того, уже к этому времени была устойчивая традиция восприятия кометы именно как предвестника бедствий. И опять же, вот зная, ну, в какой-то мере отношения с той же самой Францией, вот эти общие какое-то ожидания, что все равно будет война, конечно, это воспринималось как предвестие грядущих грозных событий, предвестие войны.
Наполеон-то, Наполеон! хотел всем светом он владать, Александру страх царю задать.
Александра Бодрицу страшился, назад ему письмо подписал.
Александра Бодрицу страшился, назад ему письмо подписал.
Господа-то все наши дворяне, они перепугались, не знают, как им быть.
Перепугались, да все разбежались, ой, да в Москве нету братцы никого.
Перепугались, да все разбежались, ой, да в Москве нету братцы никого. Как один-то один не испугался, вот Кутузов всем нам командир.
Как один, лишь один не устрашился, князь Кутузов, вот он наш герой.
Как один, лишь один не устрашился, князь.